Сегодня православные христиане чтут память святой мученицы Февронии Девы. В правлении Диоклетиана префект Рима Анфим тяжело заболел и отдал своего сына Лисимаха брату Селину. Через 3 дня после смерти Анфима император призвал юного Лисимаха и объявил, что хочет сделать его префектом Рима, но с условием, что тот сначала докажет ему свою преданность. Для этого он должен будет отправиться на восток и там возглавить преследование христиан. Ибо существовало мнение, что Лисимах был обращен к вере во Христа своей матерью. Лисимаху нечего было возразить, и он отправился в путь вместе с дядей Селином во главе сильного отряда. Когда они достигли Пальмиры, стоящей на границе Сирии и Месопотамии, Селин самым жестоким образом предал смерти множество христиан, и по всему Востоку о нем стали говорить как о кровавом тиране. Лисимах же, действительно питавший глубокую симпатию к христианам, был сильно удручен гонениями. Своему племяннику Приму, который командовал одним из воинских подразделений, он велел повсюду, куда они приходили, сообщать об этом христианам заранее, чтобы они успевали скрыться. В то время в Несибине, это северная Месопотамия, был монастырь, где 50 дев, посвятивших себе Богу, вели битву за добродетель под руководством мудрой Вериены. Из всех ее учениц особенно выделялась 20-летняя Феврония, племянница-настоятельница, которая воспитывалась в монастыре с 2-летнего возраста. Феврония была наделена поразительной красотой, которую усиливала благодать добродетели. Однажды знатная девушка-язычница по имени Иерия пришла в монастырь и настойчиво просила, чтобы ей позволили поговорить с Февронией. Иерия была настолько потрясена беседой с юной инокиней, что они провели вместе без сна всю ночь, проливая потоки слез. Вернувшись домой, Иерия рассказала о своем посещении монастыря и умоляла родителей принять благую весть. Немногим позже Селин собрался в Несибин. И христиане, заранее предупрежденные Примом, скрылись в горах и пещерах. В монастыре Вриена убеждала мужественно учениц принять смерть из любви ко Христу. Но многие девы говорили, что даже епископ и многие славные христиане бежали, и поэтому сами тоже хотели скрыться. Тогда Феврония воскликнула: «Именем Христа, Бога Живаго, невестой которого я стала, ни за что на свете я не покину это место». Тем не менее, Вриена позволила каждой монахине поступить по своему усмотрению. И почти все они отступили перед слабостью человеческой природы. С Вриеной остались только Феврония и Фомаида. Трепеща за юную Февронию и предвидя, что гонители не преминут жестоко оскорбить ее редкую красоту, Вриена стала напоминать девушке о той замечательной стойкости, с которой недавно претерпели мученичество святые Ливия, Леонида, Евтропия. Наутро Селин приказал воинам бросать в тюрьму и подвергать мучениям всех христиан, которых они найдут. Воины взломали двери монастыря, ворвались внутрь и, найдя всего лишь 3 монахинь, стали угрожать Вриене мечами, требуя сказать им, где скрываются остальные ученицы. Но Феврония пала к их ногам и умоляла убить ее первой, чтобы не видеть, как предадут смерти ее мать во Христе. Тем временем в монастырь прибыл Прим, изгнал солдат и, узнав, что остальные монахи не бежали, посоветовал Вриене и ее ученицам сделать то же самое. Вернувшись в приторий, он сообщил Лисимаху, что видел в монастыре деву несравненной красоты, и посоветовал взять ее в жены. Но Лисимах возразил, что обещал своей матери не причинять вреда христианам, и потому не только не оскорбит посвященную Богу деву, но сделает все, чтобы ее защитить. Воины донесли обо всем Селину и тоже хвалили красоту Февронии. Тот повелел схватить деву и привести к нему, не позволяя монахиням следовать за ней. Все же Фомаида пошла за ним, переодевшись в мужское платье. Когда Февронию привели в амфитеатр, где собралась многочисленная толпа. Магистрат был просто поражен ее красотой. Он забыл об обвинениях и предложил Февронии выйти замуж за своего племянника Лисимаха, обещая деве огромную славу в Риме. Но святая твердо отвечала, что уже дала обещание бессмертному жениху, который ждет ее в своем чертоге на небесах, и что она не отречется от него ни за что на свете. Селин разгневался, приказал раздеть ее и выставить на всеобщее смеяние. Победив прародительский стыд и облегшись в нового человека, Феврония заявила тирану, что обнаженной она готова, подобно атлету, вступить в состязание с дьяволом и его пособниками. Четыре человека держали ее над раскаленной печью, в которую все время подливали масло, а четверо других безжалостно били, невзирая на крики толпы, требовавшей пощадить хрупкую и юную девушку. Селин не внял желанию народа, приказав еще сильнее бить святую. Палачи оставили Февронию полумертвой. Придя в себя, святая вновь выразила язычникам презрение. Тогда ее предали мучителям, которые разорвали ей бока. Затем святой вырвали зубы, все по одному, и поскольку мученица оставалась до сих пор непоколебимой, ей отрезали сосцы и жгли грудь. И Иерия, стоявшая в толпе, стала громко негодовать, требуя прекратить истязание святой. И ее тотчас схватили. Но высокое положение Иерии и страх перед народным возмущением все-таки заставили Селина не мучить ее. В ответ на слова Иерии он приказал отрезать святой Февронии руку и ногу. Мученица сама протянула руки под меч, а затем палач отрубил ей ногу. И с третьей попытки, чем причинил такую невыразимую боль, что святая положила на плаху и вторую ногу, прося палача отрубить и ее как можно скорее. Тот повиновался. Но святая Феврония все еще была жива. Тогда магистрат, торопившийся на обед, приказал обезглавить ее. Вернувшись во дворец, Селен впал в безумие и разбил себе голову о колонну. Лисимах был безутешен после смерти мученицы. Он отправил солдат, чтобы они взяли ее святые мощи и перенесли в монастырь, где Вриена и другие монахини встретили их с горьким плачем. Лисимах отказался от своего богатства и службы и тоже перешел в монастырь вместе с Примом и многими другими солдатами. Они приняли святое крещение и стали монахами. Иерия крестилась вместе со своей семьей и удалилась в монастырь Вриены. Впоследствии святая Феврония каждый год в день своей памяти появлялась в хоре среди сестер, но если кто-либо пытался прикоснуться к ней или заговорить, она тотчас становилась невидимой. Местный епископ построил новую церковь в честь мученицы и спросил разрешения перенести туда ее святые мощи. Однако, когда его люди приблизились к раке с мощами, земля содрогнулась, и удары грома оттолкнули их так, что было явлено желание святой Февронии остаться в своем монастыре. В новой церкви был положен только один зуб святой, и сразу в ней стали происходить многочисленные чудеса. В этот же день православные христиане чтут и память благоверных князей Давида и Ефросинии Муромских, чудотворцев. Блаженный Давид, в иночестве Петр, князь Муромский, был второй сын князя Юрия Владимировича Муромского. И старший брат его Владимир Юрьевич наследовал престол отца Муром. После того, как болгары опустошили в 1183 году окрестности Мурома муромские князья Владимир и Давид вместе с несколькими другими вступили в землю болгаров с мечом и огнем, вознаградили потери подданных. В 1186 году Владимир и Давид Юрьевичи участвовали в походе великого князя Всеволода против рязанских князей, напавших на своих братьев, князей Пронских. В 1196 году три брата муромских были у Всеволода на брачном пиру сына его, а в следующем году один Давид Юрьевич был у великого князя при выдаче дочери его замужества. По повести, пока жив был старший брат, имеющий обычай блаженный, Петр всегда приходите к брату своему на поклонение. Вот так уважал он старшего брата. В конце 1203 года князь Владимир умер, и на Муром остался брат его, Давид Юрьевич. По повести, когда святой князь принял правление после брата, пришлось ему испытать сильную борьбу с собою, но он вышел победителем. За несколько времени перед тем долго страдал он опасной болезнью, и тело его было покрыто струпьями. Славившаяся умом своим, дочь древолаза, Бортника, излечила его мазью. По разговору и поступкам девушки князь признал высокие качества ума и сердца в дочери Бортника и дал слово взять ее в супружницы себе, но потом нашел неприличным для князя супружество с простой девушкой. И болезнь возобновилась. Ефросиния вновь вылечила князя, и признательный князь выполнил свое слово и сочетался с нею браком. Когда же после смерти брата вступил он на престол, муромская знать, конечно, подстрекаемая младшим братом и племянником, объявила: «Или пусть отпустит от себя супругу, оскорбляющую своим происхождением знатных жен, или же пусть оставит Муром». Князь твердо помнил слова Господа: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучит. Кто отпустит жену свою и женится на другой, тот прелюбодействует». Потому, верный долгу христианского супруга, князь согласился отказаться от княжества. Он остался после того с небогатыми средствами к жизни, и печальные мысли невольно приходили ему на ум. Но умная княгиня говорила ему: «Не печалься, князь, милостивый Бог не оставит нас в нищете». В Муроме скоро открылись раздоры непримиримые. Искатели власти схватились за мечи, и многие из вельможных потеряли жизнь. Бояре муромские вынуждены были просить князя Давида и княгиню Ефросинию возвратиться в Муром. Так князь верный долгу своему все-таки восторжествовал и над врагами своими. В летописях видим затем князя Давида, принимающим участие в событиях России. В 1207 году он уличает перед великим князем Всеволодом старших рязанских князей в их неверности Всеволоду и дружинами своими помогает великому князю в войне с пронскими и рязанскими князьями. По окончании войны Всеволод отдает ему богатое пронское княжество. В следующем году пронские князья осадили его в Пронске. Добродушный Давид послал сказать им: «Братья, я не сам собою занял Пронск, меня посадил здесь Всеволод, Пронск ваш», и спокойно возвратился в Муром. Какое высокое бескорыстие, какое глубокое уважение к долгу любви и чести! В 1214 году князь Давид ходил вместе с великим князем Георгием против ростовского князя, и на этот раз не было пролито крови, князья помирились. В 1220 году войска князя Давида с воеводою участвовали в славном походе против болгар. В Муроме правление князя Давида было правдолюбивое, но без суровой строгости, милостиво, но без слабости. Умная и благочестивая княгиня помогала супругу советами и делами благотворительности. Оба жили по заповедям Господа. Всех любили и не любили ни гордости, ни неправедной корысти, принимали странников, облегчали участь несчастных, чтили иноческий и священнический чин, ограждая его от нужд. Оба вели жизнь постническую, чистую и целомудренную. Один женатый возмущался нечистыми мыслями, смотря на прекрасную княгиню. «Почерпни воды из реки с этой стороны судна», — сказала княгиня. Это было во время плавания по реке Оке. Тот почерпнул. «Ну, испытай, какова она». Тот исполнил приказание. «А теперь почерпни воды с другой стороны судна и попробуй ее», — сказала княгиня. И когда тот выполнил волю ее, она спросила: «А находишь ли ты разницу между той и другой водой?» «Да нет, никакой», — отвечал тот. Тогда святая сказала: «Точно так, одинаковое естество женское. Напрасно ты, оставляя свою жену, думаешь о чужой». Когда князь и княгиня достигли старости, то в одно время облеклись в иноческое одеяние. Один с именем Петра, другая с именем Феврония. На пасхальной неделе в 1228 году умер сын князя Давида. Потом на той же неделе представился и сам князь инок, и в один день с ним почила и блаженная Феврония. Князь и княгиня, согласно завещаниям, положены были в один гроб. В начале XVI века по всем странам прошла весть, что в городе Муроме явились славные чудотворцы, дарующие исцеление приходящим к ним. Собором в 1547 году положено местно праздновать память княгини Петра и Февронии. Тогда же написана была и служба им. Впоследствии празднование стало повсеместно и, вероятно, вскоре после того, как царь Иоанн Васильевич на походе против Казани в 1552 году благоговейно поклонился в Муроме сродникам своим, великим чудотворцам, князю Петру и княгине Февронии. Блаженные Давид и Ефросиния в жизни своей были образцом христианского супружества. Готовые на все лишения для евангельской заповеди о нерушимом союзе. И ныне они молитвами своими низводят небесное благословение на вступающих в брак. Так показывают многие опыты загробной жизни их. «Сыны человеческие, доколе быть вам с тяжелым и глухим сердцем? Почему вы любите суету и ловите ложь? Что пользы, братья, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли вера спасти его?» В этот же день православные христиане чтут и память святых дев-мучениц Ливии, Леониды и Евтропии. Эти святые мученицы жили в то же время, что и святая Феврония, на рубеже 3-4 веков. Сестры по плоти, они сохраняли девство и вели угодную Богу жизнь в Несибине под руководством духовной матери Фомаиды. Когда возвестили о приезде консула Селина, христиане города вместе пришли в монастырь Фомаиды просить у инокинь молитв и напутствий, а затем скрылись. Фомаида осталась одна с тремя ученицами. Она уговаривала их мужественно принять предстоящие испытания, обращая взор к небу, чтобы не отречься от клятв, данных ими божественному жениху. Фомаида сказала, что ее единственное желание – самой привести их к престолу Господа, облаченных в девические одежды, обогренные кровью мученичества. Солдаты грубо схватили агнец стада Христова и ударами кнута погнали к Селину. Последний сначала попытался убедить дев льстивыми ласковыми речами, но те с гордостью отвечали, что они ученицы и невесты Христовы и готовы претерпеть за него самые ужасные муки. Святые заверили, что останутся непоколебимыми, укрепляясь верой в Святую Троицу. Тогда их разлучили, и тиран попытался обмануть каждую по отдельности. Сначала он обратился к Евтропии, которой было всего 9 лет, и стал делать вид, что хочет защитить ее как родной отец. Но девочка ответила: «Если это действительно так, то как же ты можешь предавать меня на смерть и погибель, предлагая мне отступить от Бога живого и поклониться бесам?» Чтобы доказать свою решимость, святая Евтропия пожелала первой претерпеть мучения. Тиран был вне себя от ярости. Он приказал своим слугам растянуть ее над землей между четырьмя колышками и обрушить на нее град ударов. Святые Ливия и Леонида также претерпели мучения и призвали на помощь Господа. Когда настал вечер, к ним в тюрьму явился ангел и исцелил их. На следующий день мученицы предстали перед Селином невредимыми, и толпа приветствовала их восхищенными криками. Безумный Селин приказал забить их камнями. Но святые только радовались при мысли о том, что соучаствуют в страстях первомученика Стефана. После этого святую Ливию обезглавили, а две ее сестры, опять исцеленные чудесным образом, были брошены в печь, которая была страшнее Вавилонской. Подойдя к огню, девы обратили взоры к своей духовной матери Фомаиде, прося ее молитв. Затем вошли в печь, словно в брачный чертог, и предали душу Господу. Тела их остались невредимыми. Фомаида забрала их и с почестями похоронила в своем монастыре. В этот же день православные христиане чтут и память преподобного Дионисия Афонского, основателя монастыря святого Иоанна Предтечи, называемого ныне Дионисиат, и его преемника, преподобного Дометия. Святой Дионисий родился около 1316 года и был младшим ребенком в крестьянской семье. Жил в Каресе, близ македонского города Кастории. С детства он был охвачен стремлением к Богу. Едва достигнув подобающего возраста, он, подобно жаждущему оленю, стремящемуся на источник, бежал на Афон к старшему брату преподобному Феодосию, который был игуменом монастыря Филофей, и через несколько дней юноша принял иноческий постриг. Дионисий быстро воспринял основы ангельской жизни и сразу же с воодушевлением ринулся в битву за добродетель. Сначала он исполнял послушание пономаря, а в 30 лет удостоился священного сана. Рукоположение не стало поводом для гордости, но, напротив, привело Дионисия к еще большему смирению и еще большим подвижническим трудам. Он забыл о прошлом и стремился вперед. Преподобный постоянно возрастал в посте, бдениях и, прежде всего, в молитве и властвовании над тайными движениями души. Однако жизнь среди многих братьев, полная волнений и забот, стала для него препятствием к постоянному общению с Богом. Поэтому, по совету опытных старцев, подвижник тайно ушел из монастыря и отправился искать место, подходящее для безмолвной жизни. Он поселился в пещере на южном склоне горы Антиофон, рядом с которой протекал источник чистой воды. Преподобный Дионисий ничего не взял с собой и всецело предался воле промысла Божия. Он посвящал все время молитве и созерцанию. Его пища состояла из трав и диких растений, а когда ему был нужен хлеб, он просил его как милостину в одном из монастырей и затем сразу же возвращался в свое уединение, известное только Богу. Через 3 года святого нашел другой монах, который тоже стремился к безмолвию. Преподобный Дионисий позволил ему построить келью рядом со своей пещерой и вести такой же образ жизни. Вскоре к ним присоединился еще один отшельник, и тоже сделал для себя хижину. Так, вопреки желанию преподобного Дионисия жить незаметно, Господь являл сияние его добродетелей все большему и большему числу монахов и благочестивых людей. Они приходили к нему исповедаться или просили принять их в ученики. Когда это место уже не вмещало всех желающих подвязаться, им стало слишком тесно, иноки по совету святого нашли другое место к северу от пещеры и построили там келью и часовню святого Иоанна Предтечи. Сам преподобный Дионисий только по субботам и воскресеньям оставлял свою пещеру, чтобы отслужить божественную литургию и подать братьям мед своих наставлений. Число монахов выросло до 18. Место, в котором они жили, не было защищено от зимних ветров и стужи, поэтому святой повелел ученикам отойти на две стадии и построить другие кельи и новую церковь Предтечи на более ровном и удобном месте. Там они проводили зиму, а на лето приходили в старый Предтечинский монастырь. Кроме того, братья приобрели небольшую лодку, чтобы добывать необходимое пропитание, и устроили пристань с небольшим сараем, который служил складом. Преподобный Дионисий, который во всем был примером для своих учеников, часто помогал им перевозить провизию и проводил ночь в этом сарае. Преподобный Дионисий имел обыкновение повторять братьям, что нужно бдительно хранить сердце от натиска дурных помыслов, загрязняющих душу и открывающих путь для согрешений делом. Средствами для хранения сердечной чистоты он называл умеренность, послушание, терпение, безмолвие, молитву, но прежде всего нелицемерную любовь к Богу и стремление к вечным благам, которые он уготовил для нас.